Александр Олегович Курзанцев. Возвращение Завгара. Тебя пытались убить, но ты выжил и теперь готов выступить в новой роли, как Завгар всеимперского масштаба. Глава первая. Проснулся я от ощущения, что на мне скачут. Не то чтобы это было удивительно. Своим эльфийкам я позволял многое, но предварительно они меня все-таки будили. Открыв глаза под ритмичные вдавливания в матрас, первым делом я увидел оседлавшие меня широкие бедра с задранным почти до талии белым халатиком. Потом узкую талию и крупную грудь, этим халатиком едва прикрытую. Слегка отклонившийся назад и запрокинувший голову наездницы, хрипло постановающий и ничего не замечающий вокруг. Сверху халат был расстегнут тоже почти до пупка, и я мог видеть мелкие бисеринки пота, стекающие шеи и скатывающиеся дальше вниз по ложбинке между грудей. Странностей было две. Во-первых, это была не эльфийка. Более крепкое строение тела прямо на это указывало. Да и отсутствовал легкий зеленоватый оттенок кожи, присущий им. И во-вторых, белый цвет халата. У эльфиек он символизировал вроде как чистоту, но и в то же время незнание. То есть предложить эльфийке одеться в белое было все равно, что назвать ее дурой. Еще белого цвета были робы, осужденных за различные преступления. Внезапно неизвестная, отняв правую руку от постели, ладонью нырнула под халатик и крепко сжала собственную грудь, застонав еще громче и сильнее, принявшись вбивать меня в матрас. Мне, кстати, тоже понравилось. Люблю, когда пожестче. С эльфийками в этом плане была просто беда. Так-то в обычной жизни они все жесткие, властные, чуть что, всякие там казни, пытки. Но как доходит до постели, так только проникнешь нефритовым ключом в яшмовую скважину, и все. Ах, ох! И растекаются, словно амебы, повторяя на этом своем эльфийском. Еще, еще! Все-таки земные женщины покрепче будут. И тут меня осенило. Точно, это же земная женщина! С новым интересом взглянув на незнакомку, я принялся гадать. Откуда эльфийки мне такой шикарный подгон сделали? Неужели на землю снова сгоняли? И не поленились же. Точно, наверное, великая мать постаралась. Я самодовольно улыбнулся. Знает, чем меня порадовать. Что говорить, завладев умами и сердцами корабельной команды, затем членом проложив себе путь к трону и подсадив эльфийскую великую мать на свой бамбук наслаждения, я развернулся так, как раньше и помыслить не мог. Шибко афишировать свое участие в политической жизни эльфийской планеты я, конечно, не мог. Население бы не поняло, с какого перепугу у них великую мать сменил великий бать, да еще и не эльф. Нет, мне, конечно, предлагали, но 300 миллионов эльфиек – это 300 миллионов эльфиек. Цифры неподъемные даже для меня. Столько перевербовать, во-первых, и жизни не хватит, во-вторых, шишка сотрется. Так что от трона пришлось, трезво оценивая свои силы, благородно отказаться. А вот серым кардиналом... Тут моя наездница, отвлекая меня от мыслей о политике, схватила себя за грудь второй рукой, и наши скачки резко превратились в дикое родео. «Да, да, да!» – на выдохе начала шептать пышногрудная незнакомка, начиная помимо вверх-вниз делать еще вперед-назад и вправо-влево. От таких упражнений начала потихоньку накрывать и меня, а затем, вторив ей, я тоже завыл в голос: «О, да! Ай!» — вскрикнула та, распахнув веки и полным ужаса глазищами посмотрев на меня. И рефлекторно так сдавила мышцами мою почти полуметровую палку 100% мясного сервелата, куда там вялым сосискам из семерочки, что у меня самого глаза на лоб полезли. Надо ли говорить, что от такого я немедленно кончил? Да и партнершу мою, и так уже подходившую к кульминации, резкий стресс только подстегнул, и она, изогнувшись и хрипло зарычав, принялась отчаянно содрогаться всем телом. Наконец, отстрелявшись, весьма приятной наружности женщина, а на глаз ей дал лет за 30-35, перестав вздрагивать, неловко слезла с меня, как-то дерганно поправив халат и, закусив губу, в полном молчании присела на стул напротив кровати. Еще раз окинув оценивающим взглядом, я, подняв ладонь, остановил ее, попытавшуюся что-то сказать, и задал вопрос сам, требовательный твердо, как всегда, когда общался с подчиненными. «Где Сарарин?» Незнакомка непонимающе взглянула на меня, и я, нахмурившись и начиная терять терпение, спросил снова.
«Где те, кто привели тебя ко мне?»
«Ваше сиятельство!» — хрипло произнесла женщина. «Меня никто не приводил. Я ваш лечащий врач». С каждым словом голос ее становился все тише, а взгляд все ниже. Под моим недоверчиво внимательным взглядом вскоре ее лицо и вовсе как-то резко побледнело.
«Ну, допустим», — произнес спустя пару мгновений я. «И от чего меня лечат?»
«От последствий двойного проникающего ранения грудной клетки и проникающего ранения головы».
«И головы?»
— недоверчиво спросил я, коснувшись пальцами лба. «Да, ваше сиятельство», — произнесла моя, вроде как, лечащий врач.
«Погоди, а как я выжил?»
«Была задета только одна половина мозга, а мозговой ствол и таламус, к счастью, не затронуты, как и крупные сосуды. Поэтому мы смогли стабилизировать ваше состояние, хоть вы и не приходили в сознание».
«Понятно».
Оглядев окружающее пространство, уже более осмысленно, я отметил просторную палату с мебелью из крашеного дерева, белые стены, потолок, картину с лебедями, а рядом окно с занавесками, за которым слегка покачивал ветвями раскидистый дуб, и было голубое с легкими белыми облачками небо. «Я точно был не на родной планете Алария?» — спросил снова, начиная прозревать.
«Я же на Земле, да?»
«В Первом Петербургском военно-полевом госпитале, ваше сиятельство».
«Ну, зашибись!»
— выдохнул я, откидываясь обратно на подушку. Затем снова посмотрел вниз на так и продолжающие проветриваться гениталии и натянул спущенные до колен трусы, уточнил.
«А вот это была тоже лечебная процедура?»
Сглотнув, врач, имя которой я так и не удосужился спросить, покачала головой и, вновь побледнев и скомкав в кулаке край халата, произнесла. «Ваше сиятельство, мне нет прощения, я воспользовалась вашим беспомощным состоянием и я...»
«Погоди!»
– остановил я начавшую заикаться от волнения женщину. Чувствуя необычайную легкость в теле, удобно сел на постели, подтолкнув подушку за спину.
«Прежде всего, давай определимся, чем просто секс отличается от изнасилования?»
Услышав последнее слово, врач вся сжалась, и я вновь заметил бисеринки пота, выступившие на висках. Но не стал томить и сам же ответил.
«В первом случае удовольствие получают оба, а во втором только кто-то один. Так вот, я удовольствие получил, а ты?»
Вскинувшись, женщина снова удивленно посмотрела на меня.
«Да-да», – кивнул я. «Предлагаю забыть, что тут кто-то кем-то воспользовался, и остановимся на обоюдном согласии всех участников».
«Это неожиданно», – произнесла врач. Ее взгляд из испуганного стал изучающим. «Но все равно, этика общения врача и пациента...»
«Да брось!» – фыркнул я. «Хочешь сказать, дамы, лежащие тут на излечении, никогда не мечтали о красивом молодом медбрате, который бы запрыгнул им в койку?»
«Да, но...»
«Ну, а я всегда мечтал о красивой медсестре».
«Я не медсестра!»
«Врач даже лучше!» Я расплылся в улыбке. «Тем более под халатом все едино».
«Да, мне говорили, что вы необычный юноша», произнесла женщина задумчиво.
«И кто же?»
«Все», хмыкнула та.
«И много их было?»
«Много», качнула головой врач.
«Но...»
Она заторопилась. «Вы очнулись? А значит, надо еще раз провести полную оценку состояния здоровья и сообщить вашим родителям».
«Каким родителям?»
– не понял я.
«Вашим»,
– мягко произнесла врач, – «великой княгине Елене и великому князю Алексею». Я хотел было задать еще вопрос, но тут же осекся, так как внезапно начал вспоминать. События последних дней, перед тем, как две пули пробили мою грудь, а третья погасила сознание, словно калейдоскоп замелькали перед внутренним взором. Сжав череп руками, я переждал острый приступ мигрени. И затем, под встревоженным взглядом дернувшейся к постели врачихи, глухо и невесело произнес.
«Все в порядке, просто ко мне вернулась память».
«Великий князь Петр Алексеевич, так теперь величали меня. И только узкий круг, мои так называемые родители, сестра да всевластная тетка, императрица, знали, что на самом деле я никакой не великий князь, а лишь лицо, должное его заменить в общественном сознании. С другой стороны, все полагающиеся отпрыску великокняжеской фамилии почести и привилегии мне достались в полной мере. Неделя, как меня из госпиталя перевезли сюда, в имение великокняжеской четы, И я потихоньку обживался тут, почти не пересекаясь с новоявленной роднёй. Вернее, скажем так, это они не стремились форсировать события, давая мне возможность спокойно освоиться в новом окружении, тем более доктор настойчиво порекомендовала первое время стрессов и волнений не допускать. Пройдя длинный коридор и толкнув двери спальни, я вошел в собственные покои, чтобы в который раз насладиться зрелищем, как с моей кровати резко подрывается одетый в мятую ливрею мой собственный камердинер. Мда. Вот еще одна привилегия, с которой я не знал, что делать. Фамилию этого давно разменявшего пятый десяток мужчины не помнил, казалось, никто. Все, от последнего служки до великой княгини, называли его просто Сергеич. И Сергеич этот, доставшийся мне по наследству от прежнего Петра, был тем еще кадром. Настолько завистливого, озабоченного, истеричного типа я не встречал никогда. И это при полном отсутствии жены и богатом выборе кандидатур на спутницу жизни. Да, Сергеич жадно облизывал взглядом каждую проходящую мимо бабу. И нет, я не ханжа. Но в мире, где женщин не надо уговаривать заняться сексом, подобная озабоченность выглядела странно. Тем более странно, что, как я не интересовался, но поймать Сергеича за чем-то большим, чем вожделенным вздыханием по объекту интереса, так и не смог. В чем причина этого, я как ни пытался, но пока понять был не в силах. Мысли, что его все динамит, я не допускал, потому что он одинаково пускал слюни как вслед благородных дам, так и глядя на жопастую и сисястую шеф-повариху поместья Глафиру, монументальностью форм, могущую поспорить с средним мобильным доспехом. Да, стоило бы ему хоть раз прямо сказать той же Глафире о своем интересе, и из ее кровати он бы не вылезал. Но почему-то до этого никогда у него не доходило. Однажды я застал его за наяриванием писюна при открытую щелку дверей в покое великой княжны моей сестры. Косноязычные оправдания слушать не стал. В следующий раз случайно стал свидетелем разговора с другими слугами, где он пучил глаза и надувал щеки, рассказывая, какие вчерась встретил сиськи. А как-то раз и вовсе, часов после 11, изучая правое крыло поместья, набрел на стихийный сабантуй в одном из подсобных помещений, где Сергеич выпивал в компании еще парочки слуг мужского пола, вовсю заплетающимся языком, красочно расписывая, какие все бабы-стервы. Любимой фразой Сергеича было «Это вам не семерочки!» Дальше следовало название рандомного продукта низшего ценового сегмента, который он повторял на все лады по поводу и без. Но самым финишем было, когда я его застукал нырнувшим по пояс в мусорный бак у задних ворот. Когда он вынырнул оттуда, донельзя довольный, с чьими-то старыми женскими трусами в руках, я просто молча развернулся и ушел. О чем-то говорить здесь было просто бесполезно. Как его не выгнали давным-давно из великокняжеского поместья? Я, признаюсь честно, терялся в догадках. Но стоило вскользь поинтересоваться этим вопросом у матери, как мне четко и ясно дали понять, что камердинера сменить не получится. Что ж, придется терпеть. Вот и сейчас я только вздохнул и произнес: «Сергеич, ты опять?» «Никак нет, вашество», – затараторил он, бегом бросившись направлять и разглаживать смятое покрывало. Показалось, что с матрасом что-то не то, решил вот проверить, сам, так сказать, своим телом. «Ну-ну». Я скептически посмотрел на его растрепанный вид и суетливо бегающие глазки, и в который раз мысленно плюнув, распорядился. «Сергеич, давай к начальнице охраны. Я планирую выбраться на прогулку после полудня. Пусть выделят мне пару вой». «К Сладомире Игоревне, вашество?» Раскрыв глаза, неуверенно проблеял он. «К ней, к ней!» – кивнул я. Вот, кстати, начальница великокняжьей охраны была, наверное, единственной женщиной, которую, несмотря на красоту и стать, Сергеич провожал исключительно полным боязливого уважения взором. Чем уж она его так напугала, не ведаю, но факт оставался фактом. Понуро удалившись, камердинер оставил меня одного, и я, упав в большое резное кресло подле письменного стола, в который раз упер взгляд в большое стрельчатое окно и стал в который раз обдумывать собственное положение. С момента покушения... Эх, Арина, Арина! Прошло без малого полгода. Исцеление травмы мозга, да еще и в случае с мужчиной, это весьма долгий и муторный процесс. Не то, что у женщин, которым неплохо помогала их собственная магия. Достав из-под рубахи просверленную насквозь и повешенную на тонкую цепочку пулю, что врачи извлекли из моей головы, я кривовато и совсем нерадостно улыбнулся. Выжил чудом, однако, только провалялся в коме, пока, наконец, организм не решил, что я уже здоров. А может, и вправду помогла нестандартная методика моего лечащего врача? Как-никак тоже отчасти стимуляции мозговых центров. Какой я вывод сделал от этого всего? Что нефиг пытаться победить женщин на их поле. Вернее, мне для этого не хватало кое-каких морально-волевых качеств. Врать самому себе было последнее дело, и со вздохом и душевной болью пришло признавать, что армия – это не мое. Хотя мобильные доспехи я продолжал любить всем сердцем. В общем, не быть мне офицерой. Хотя, может, и не надо, ну, попал бы я в армию. А там 5 лет по контракту, и все эти уставы утром, днем и вечером. Нет уж, пожалуй, хватит. Интересно только, как там у девчонок дела и Марины? Да и боярыни с Мирославой, наверное, переживают. Сам я с ними связаться пока не мог. Средств связи и доступа к ЭУМу у меня не было. Доктор запретил. А на мой вопрос единственное, что ответили, что о моей поправке всем заинтересованным лицам сообщено. Правда, и с посещениями обломили, опять сославшись на врачебный запрет, поэтому я и шатался по поместью от нечего делать, изучая новый дом. Чем-то это напоминало резиденцию Златолесских, а чем-то и отличалось. К примеру, гарема тут не существовало как класс. И в целом, как мне объяснили, императорская семья, включая всех великих княгинь, отказалась от подобного уже как лет с 80. На мой вопрос, как спускает пар та же прислуга женского пола, как и девушки с охраны, выяснил, что большая часть работниц поместья имеет здесь, так сказать, семейный подряд. Недаром у нас и слуг мужского пола почти столько же. Поэтому разврата никакого нет. Все в рамках института брака, ну а те немногие, что были пока одиноки, вполне вероятно, скоро должны были найти себе пару. Вроде как за этим следила одна из личных секретарей великой княгини. Хорошая система, но, к сожалению, не работающая в рамках всей страны и благородных родов. При таком соотношении мужчин и женщин позволить себе иметь равное количество слуг обоего пола могли только великие князья. Так просто проблему гаремов было не решить. Невольно я поймал себя на мысли, что уже начинаю думать над проблемами страны в целом, и улыбнулся сам себе. Там, у эльфиек, это было делом привычным, как-никак, именно я стоял за спиной великой матери, ее устами притворяя в жизнь многие политические инициативы. Не знаю, было ли это действительно всего лишь больной фантазией моего мозга. Полгода комы для меня растянулись в несколько лет там, и воспоминания о планете воинственных эльфиек были настолько живыми и яркими, что я не хотел, просто не мог воспринимать их как какой-то коматозный бред. Несколько лет фактического управления целой планетой, сотни проектов, куча интриг, хромающие на обе ноги экономика, будь она неладна, даже парочка задушевных в зародыше бунтов. Я действительно был на вершине политической власти. И теперь, не скованный больше положением гаремной игрушки и не зажатый в уставные рамки погонами офицеры, я серьезно подумывал на эту вершину возвратиться. Только теперь здесь, на Земле,